Параграф 2. Производство, заработная плата, прибыль. Мысли доклада, прочитанного нам гражданином Уэстоном, могли бы уместиться в ореховой скорлупе. Все его рассуждения сводились к следующему. Если рабочий класс заставит класс капиталистов платить ему в форме денежной заработной платы 5 шиллингов вместо 4 шиллингов, то капиталист будет возвращать рабочим в форме товаров стоимость в 4 шиллинга вместо стоимости в 5 шиллингов. Рабочий класс вынужден был бы в этом случае платить 5 шиллингов за то, что до повышения заработной платы он покупал за 4 шиллинга. Но почему это должно случиться? Почему капиталист за 5 шиллингов отдает стоимость всего в 4 шиллинга? Потому что сумма заработной платы является твердо установленной. Но почему она определена товарами стоимостью в 4 шиллинга? Почему не товарами стоимостью в 3 или 2 шиллинга или никакой-либо другой суммой? Если границы суммы заработной платы установлены каким-нибудь экономическим законом, не зависящим ни от воли капиталиста, ни от воли рабочего, то гражданину Уэстону следовало бы прежде всего изложить этот закон и доказать его. Далее он должен был бы доказать, что сумма заработной платы, фактически выплаченной в каждый данный отрезок времени, всегда точно соответствует необходимой сумме заработной платы и никогда не отклоняется от нее. С другой стороны, если данные границы суммы заработной платы зависят от одной лишь воли капиталиста или от границ его алчности, то это границы произвольные, в них нет ничего необходимого, они могут быть изменены по воле капиталиста, а поэтому могут быть изменены и против его воли. Страница 107. Гражданин Уэстон иллюстрировал свою теорию следующим примером. Если в миске содержится определенное количество супа, предназначенное для известного числа лиц, то это количество не может возрасти от того, что будут увеличены размеры ложек. Позволю себе заметить, что эта иллюстрация является довольно пошлой. Игра слов. Спун, ложка, простак. Спуни, глупый, пошлый. Она несколько напомнила мне сравнение, которое сделал Менений Агриппа. Менений Агриппа умер в 493 году до нашей эры, римский патриций. Когда римские плебеи забастовали против римских патрициев, патриций Агриппа сказал им, что патрицианское чрево питает плебейские члены государственного тела. Агриппе, однако, не удалось доказать, что можно питать члены одного человека, наполняя желудок другого. Гражданин Уэстон, в свою очередь, позабыл, что в миске, из которой едят рабочие, находится весь продукт национального труда, и что брать из нее больше им мешает немалый объем миски, и не скудное количество ее содержимого, а только лишь малые размеры их ложек. С помощью какой уловки капиталист получает возможность давать за 5 шиллингов стоимость в 4 шиллинга? С помощью повышения цены продаваемого им товара. Но зависит ли повышение цен, или, говоря более общо, изменение цен товаров, зависят ли сами товарные цены от одной лишь воли капиталиста? Или же, напротив, для осуществления этой воли необходимы определенные условия? Если таких условий не требуется, то повышение и понижение рыночных цен их непрерывные изменения становятся неразрешимой загадкой. Раз мы предполагаем, что не произошло никакого изменения ни в производительной силе труда, ни в количестве применяемого капитала и труда, ни в стоимости денег, с помощью которых оцениваются стоимости продуктов, а произошло изменение лишь в уровне заработной платы, то каким образом это повышение заработной платы может оказывать влияние на цены товаров? Оно оказывает на них влияние только потому, что влияет на фактическое соотношение между спросом на эти товары и их предложением. Совершенно верно, что рабочий класс, рассматриваемый как целое, тратит и вынужден тратить свой доход на предметы первой необходимости. Поэтому общее повышение уровня заработной платы вызывает рост спроса на предметы первой необходимости, а следовательно и повышение их рыночных цен. Для капиталистов, производящих эти предметы, повышение выплачиваемой ими заработной платы компенсируется повышением рыночных цен на их товары. Но как обстоит дело с другими капиталистами, которые не производят предметов первой необходимости? Страница 108. Не следует думать, что таких капиталистов мало. Если вы примете во внимание, что 2/3 национального продукта потребляются 1/5 населения, один член палаты общин недавно утверждал даже, что они потребляются только 1/7 населения, то вы поймете, какая огромная часть национального продукта должна производиться в виде предметов роскоши или обмениваться на них, и какое огромное количество предметов первой необходимости должно расточаться на лакеев, лошадей, кошек и так далее. Эта расточительность, как мы знаем из опыта, при повышении цен на предметы первой необходимости всегда подвергается значительному ограничению. Итак, каково же будет положение тех капиталистов, которые не производят предметов первой необходимости? Вызванное общим повышением заработной платы, падение нормы прибыли, они не смогут компенсировать повышением цен на свои товары, так как спрос на эти товары не увеличится, их доход сократится, и к тому же из этого сократившегося дохода им придется больше платить за то же самое количество вздорожавших предметов первой необходимости. Мало того, так как их доход уменьшится, им придется сократить свои затраты на предметы роскоши, и таким образом уменьшится их взаимный спрос на их же собственные товары. Вследствие этого уменьшения спроса цены на их товары упадут. Следовательно, в этих отраслях промышленности норма прибыли понизится не только под влиянием самого по себе общего повышения уровня заработной платы, но и под влиянием совместного действия общего повышения заработной платы, повышения цен на предметы первой необходимости и падения цен на предметы роскоши. Каковы же будут последствия этого различия норм прибыли капиталов, занятых в разных отраслях промышленности? Конечно, такие же, как во всех случаях, когда по какой-либо причине возникают различия в средних нормах прибыли разных сфер производства. Капитал и труд перемещаются из менее выгодных отраслей в более выгодные, и этот процесс перемещения капитала и труда продолжается до тех пор, пока в одних отраслях промышленности предложение не возрастет соответственно возросшему спросу, а в других не упадет в соответствии с сокращением спроса. Как только произойдет это изменение, норма прибыли в разных отраслях промышленности снова выровняется. Так как вся перетасовка сначала возникла только вследствие изменения в соотношении спроса и предложения различных товаров, то после исчезновения причины прекращается и ее действие, и цены возвращаются к своему прежнему уровню и равновесию. Страница 109. Падение нормы прибыли, вызванное повышением заработной платы, не ограничивается отдельными отраслями промышленности, а становится всеобщим. Согласно нашему предположению, не происходит изменения ни в производительной силе труда, ни в общей массе продукции, но изменяется форма этой данной массы продукции. Большая часть продукции находится теперь в форме предметов первой необходимости, меньшая часть — в форме предметов роскоши. Или, что сводится к тому же, меньшая часть обменивается на заграничные предметы роскоши и, соответственно, больше потребляется в своей первоначальной форме. Или, что опять-таки сводится к тому же, большая часть отечественной продукции обменивается вместо предметов роскоши на заграничные предметы первой необходимости. Поэтому общее повышение уровня заработной платы после временной пертурбации рыночных цен вызывает лишь общее понижение нормы прибыли, но не приводит к сколько-нибудь длительному изменению цен товаров. Если мне скажут, что в вышеприведенной аргументации я исхожу из предположения, что весь прирост заработной платы тратится на предметы первой необходимости, то я отвечу, что сделал предположение наиболее благоприятное для взглядов гражданина Уэстона. Если бы прирост заработной платы расходовался на предметы, которые ранее не входили в потребление рабочих, то реальное повышение покупательной силы рабочих не требовало бы доказательств. Однако, так как это повышение их покупательной силы является только следствием повышения заработной платы, то оно должно точно соответствовать сокращению покупательной силы капиталистов. Поэтому не увеличились бы общие размеры спроса на товары, а изменились бы составные части этого спроса. Возрастание спроса на одной стороне уравновешивалось бы сокращением спроса на другой, так как общая сумма спроса остается, таким образом, неизменной, то не может произойти никакого изменения и в рыночных ценах товаров. Таким образом, мы приходим к следующей дилемме. Либо прирост заработной платы расходуются в одинаковой мере на все предметы потребления, и в этом случае расширение спроса со стороны рабочего класса должно уравниваться с сокращением спроса со стороны класса капиталистов, либо прирост заработной платы расходуются только на некоторые предметы, рыночные цены которых временно возрастут. И в этом случае вызванное этим повышение нормы прибыли в некоторых отраслях и соответствующее падение нормы прибыли в остальных отраслях промышленности вызовут изменения в распределении капитала и труда, изменения, которое будет продолжаться до тех пор, пока предложение в одних отраслях промышленности не увеличится соответственно возросшему спросу, а в других – не понизится, соответственно, сократившемуся спросу. Страница 110. При первом предположении не произойдет никакого изменения в ценах товаров. При втором же предположении, после некоторых колебаний рыночных цен, миновые стоимости товаров установятся на прежнем уровне. При обоих предположениях общее повышение уровня заработной платы не вызовет в конечном счете никакого другого следствия, кроме общего падения нормы прибыли. Желая подействовать на ваше воображение, гражданин Уэстон предлагал вам подумать о тех затруднениях, которые вызвало бы общее повышение заработной платы английских сельскохозяйственных рабочих с 9 до 18 шиллингов. «Подумайте только», — восклицал он, — «об огромном повышении спроса на предметы первой необходимости и о страшном повышении цен, которые оно за собой повлечет. Все вы знаете, что средняя заработная плата американского сельскохозяйственного рабочего более чем в два раза превышает среднюю заработную плату английского сельскохозяйственного рабочего, хотя цены сельскохозяйственных продуктов в Соединенных Штатах ниже, чем в Соединенном Королевстве, хотя общее отношение между трудом и капиталом в Соединенных Штатах те же, что и в Англии, хотя масса годовой продукции в Соединенных Штатах гораздо меньше, чем в Англии. Для чего же наш друг бьет в набат? Просто для того, чтобы отделаться от действительно стоящего перед нами вопроса. Внезапное повышение заработной платы с 9 до 18 шиллингов означало бы внезапное повышение ее на 100%. Однако мы вовсе не обсуждаем вопрос о том, может ли общий уровень заработной платы в Англии внезапно повыситься на 100%. Нам вообще нет никакого дела до величины этого повышения, которое в каждом конкретном случае должно зависеть от данных обстоятельств и соответствовать им. Нам нужно лишь выяснить, каковы будут последствия общего повышения уровня заработной платы, даже если это повышение не превысит 1%. Итак, отбрасывая выдуманное нашим другом Уэстоном фантастическое повышение заработной платы на 100%, я остановлю ваше внимание на том повышении заработной платы, которое действительно имело место в Великобритании в период с 1849 по 1859 год. Страница 111. Всем вам известен проведенный в 1848 году 10-часовой биль, или, вернее, биль о 10,5-часовом рабочем дне. Это одна из величайших экономических перемен, свидетелями которых мы были. Этот биль означал внезапное и принудительное повышение заработной платы не в каких-либо местных промыслах, а в ведущих отраслях промышленности, опираясь на которые Англия господствует на мировом рынке. Это было повышение заработной платы при исключительно неблагоприятных условиях. Доктор Юр, профессор Сеньор и все другие экономисты, являющиеся официальными выразителями интересов буржуазии, доказывали, и я должен сказать, доказывали гораздо более основательными доводами, чем наш друг Уэстон, что этот биль явится похоронным звоном для английской промышленности. Они доказывали, что дело тут идет не о простом повышении заработной платы, а о таком ее повышении, которое вызвано уменьшением количества применяемого труда и основано на этом уменьшении. Они утверждали, что 12-й час, который хотят отнять у капиталиста, как раз и является тем единственным часом, из которого капиталист извлекает свою прибыль. Они запугивали уменьшением накопления, повышением цен, потерей рынков, сокращением производства, вытекающим отсюда понижением заработной платы, окончательным разорением. Они даже заявляли, что законы Максимилиана Робеспьера о максимуме – пустяки в сравнении с этим законом, и в известном смысле они были правы. Имеется в виду законы, принятые конвентом 4 мая, 11 и 29 сентября 1793 года, и 20 марта 1794 года, и устанавливавшие твердые максимальные цены на зерно, муку и другие предметы потребления, наряду с твердой максимальной заработной платой. Робеспьер, Максимилиан, 1758-1794 годы. Выдающийся деятель французской буржуазной революции конца XVIII века, вождь якобинцев, глава революционного правительства в 1793-1794 годах. Ну а что же оказалось на деле? Повышение денежной и заработной платы фабричных рабочих, несмотря на сокращение рабочего дня, значительное увеличение числа рабочих, занятых на фабриках, непрерывное падение цен на фабричные изделия, поразительное развитие производительной силы труда фабричных рабочих, неслыханное все прогрессирующее расширение рынков для фабричных товаров. В 1861 году в Манчестере на собрании Ассоциации содействия развитию науки я сам слышал, как господин Ньюмен признал, что и он, и доктор Юр, и сеньор, и все другие официальные представители экономической науки ошиблись между тем, как инстинкт народа оказался правильным. Я говорю не о профессоре Фрэнсисе Ньюмене, а о господине Уильяме Ньюмене, который занимает в экономической науке выдающееся место как соавтор и издатель работы господина Томаса Тука «История цен», этого прекрасного труда, прослеживающего историю цен с 1793 по 1856 год. Ньюмен Уильям, иначе Ньюмарч Уильям, 1820-1882 год, английский буржуазный экономист и статистик. Ньюмен Фрэнсис Уильям, 1805-1897 год, английский филолог и публицист, буржуазный радикал, автор ряда работ по религиозным, политическим и социальным вопросам. Тук Томас, 1774-1858 годы, английский буржуазный экономист, примыкал к классической школе, критик теории денег Рикардо.